Баш не тают в воздухе, воспламеняются. Мимо их вершин космическая станция плывет, фотографирует, как мы с тобой вдвоем по комнатам сидим, молчим и фантазируем, как мы с тобой вдвоем в костюмах птиц в забытом парке построим лестницы. Разбуди детей, мы должны им срочно рассказать, как земля поет. Мы с тобой вдвоем, первый взрыв, создавший звезды, мертвые цветы. Забирайся вверх, можешь посмотреть со стороны, как все меняется. Кадры наугад, может, ты меня поймаешь выстрелом в живот.
Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенье продолжается в этой студии. Музыкальный редактор Кристина Золотаренко, продюсер Наталья Мещерякова, за пультом Александр Шайцанов, у микрофона я, Алиса Орлова. Точное время 9 часов и 9 минут. Также вы можете услышать программу в повторе сегодня в 15.05, если что-то пропустили. И отправляйте гостю вопросы на сайте lr4.lsm.lv и там же смотрите видеотрансляцию из студии. Мы открываем вторую часть эфира уже с гостем. Приближается время выпускных, темы и тренды. Будем обсуждать с Натальей Курбатовой, ведущей детских мероприятий. Здравствуйте, с добрым утром.
Доброе утро.
Хотим узнать, как сейчас отмечают выпускные. Полагаемся на вашу помощь.
На самом деле по-разному. Есть детки, которые, вот если мы берем помладше возраст, то отмечают в основном либо в детском садике, в актовом зале, либо в каком-нибудь ресторане, в кафеюшнике. Если мы смотрим деток постарше, уже там 3-4 класс выпускной, то заказывают тоже либо лимузины, вот и в лимузине происходит вечеринка, либо опять же в школе в актовом зале, либо опять же арендуют ресторан, либо на яхтах, ну вот по чтению, опять же, постарше ребята, 9 класс, это уже какой-нибудь гостевой дом, либо тоже, опять же, рестораны, яхты.
Лимузины, яхты, гостевые дома. Любят у нас выпускные. Все-таки такой полноценный праздник, да? У нас отношение очень хорошее получается к этому событию.
Да, конечно, потому что выпускной — это такое незабываемое событие, что хотелось бы запомнить, ну, как бы прям на всю жизнь.
Ну, в принципе, в лимузине может много третьеклассников поместиться.
Да, конечно, конечно. Если там не будет, конечно, где-то 50 человек, а так-то да.
Но, как вы мне рассказали за эфиром, сейчас выпускные отмечают даже в детском саду. Расскажите, что это за тенденция такая?
Да, мне кажется, в детском саду это самое такое актуальное. Да, приглашают аниматора. Родители сами решают, что, кто это будет, что за персонаж. Обычно это то, что сейчас на данный момент на телевизорах, да, или в кино показывают. Например, если это будет там, вот как сейчас в моде, в тренде, Майнкрафт, да, приглашается аниматор, и он развлекает. Также само предлагают разные шоу, например, эксперименты, шоу мыльных пузырей и так далее. Также фотозоны, ну, всякие такие дискотеки.
Ну, это персонаж из какой-то компьютерной игры, да, если я правильно понимаю,
да? Но
да,
сейчас вышел вот фильм, и он еще более стал популярней. И сейчас очень-очень, скажем, есть большой спрос именно на этот персонаж.
То есть в детском саду будет аниматор, скорее всего, в костюме этого героя из мультфильма или компьютерной игры или фильма, а для детей постарше уже, вот, ну, скажем, полноценный ведущий, как вы.
Да, да, конечно. Ведущий, который проводит то, что сейчас, опять же, в трендах, это у нас TikTok, конечно же, да, и поэтому идут всякие челленджи, батлы и разные флешмобы.
Ну, давайте все-таки начнем. Сначала мы выпустимся из детского сада, потом из третьего класса, потом из девятого. Расскажите еще про детский сад. Там дети, наверное, гиперактивные, им обязательно нужно много каких-то действий. Еще внимание быстро переключается, нужно удерживать это внимание, а потом через 3 часа все, ребенок устал, и, наверное, ему пора уже на дневной сон. Вот как действительно провести этот выпускной, чтобы все остались довольны?
Ну, начнем, наверное, с того, что если больше, чем 12 детей, рекомендуется также самобрать второго аниматора, чтобы можно было бы каждому уделить время и полноценно провести всю программу, чтобы детки там не убегали, либо хотели, опять же, играть с аниматорами. Поэтому есть разработанная специальная тематическая программа, например, вот хотят там, опять же, того же самого Майнкрафт, да, и все идет по теме, по тематике получается, и если это деткам как бы интересно, в основном, понятно, герой, который присутствует, им интересно, и они в этом всем участвуют. Но максимум, сколько вот для садика, это 2-3 часа, и это уже вполне хватает, да. Как бы 2 — это такой идеальный вариант, но 3 — они уже устают, потому что программа насыщенная, очень активная, ну и, конечно, уже хочется потом уже домой поспать, отдохнуть.
Когда дети такие маленькие, конечно, запрос в основном идет от родителей. Я как-то не думаю, что они сильно с детьми совещаются, но наверняка разные варианты воспитания, разные подходы к воспитанию, и одни родители считают, что там эти мультики смотреть можно, другие считают, что нет, это там не полезно для психики, допустим. И вот, допустим, родители вот в этих персонажах как-то разошлись. Да, одни считают, да, нормально, пусть играет, это никак не скажется. Другие, нет, наверное, этот персонаж как-то будет влиять на психику, он какой-то там странный, допустим, страшный персонаж. Сейчас же много страшных игрушек популярны, да. Ну вот, в общем, как действительно прийти к компромиссу в таком случае?
Ну, получается, вот сколько я общалась с родителями, у них есть группы, созданные в WhatsApp. И они там уже рассуждают, что они хотят, что не хотят. Поэтому я вот говорю, нужен второй ведущий. Например, вот один больше для мальчиков, опять же, тот, например, тот же там Спайдермен, да, а для девочек уже может быть какая-нибудь принцесска, либо брать такие нейтральные. Они сами, как бы, например, голосуют за какое они хотят, мы присылаем фотографии разных персонажей, и родители уже сами выбирают, либо голосованием, либо, опять же, один персонаж будет такой, второй будет такой, да, что вот, которые детки поактивнее будут там, как вы сказали, как бы страшным, либо там таким злодейным персонажем, то вторые будут более спокойным.
Бывает, что маленькие дети плачут на выпускном?
Ну, сложно на самом деле сказать. Именно выпускники нет.
Ну, в детском саду, на выпускном детском саду.
Ну, да.
Ну, совсем маленькие, малыши.
Выпускники, ну, им уже 6 годиков. Они не пугливые. Они уже знают, они могут быть стеснительными. Да, они могут застесняться, как бы, но они будут участвовать. Единственное, вот когда могут быть слезы, когда они уже переутомились, когда они уже устали, уже видно, что глазки красные, уже спать хочется. Вот единственное тогда. А так нет. Вот если, конечно, там мы не берем выпускные, а берем вот просто праздник в детском саду, да, тот же самый там елка, Дед Мороз, эльфы, то вот если трехлетки, они, да, они пугливые, они будут плакать. А вот детки постарше 6, нет.
Ну, выпускной в детском садике — это не лишний стресс для маленького ребенка, как вы считаете?
Нет, они наоборот радуются, они встречают, они очень ждут этого персонажа, они уже знают, что будет, что их ждет. Например, они знают, что сейчас у них будет аниматор, потом у них будут мыльные пузыри, и они будут хотеть максимально во всем участвовать.
Хорошо. Переходим к деткам постарше, уже к начальной школе. Что там, какие темы востребованы?
Тоже, на самом деле, разные. Есть, которые еще до сих пор хотят аниматоров, но это уже такая очень редкие случаи. Но в основном сейчас хотят все по трендам. Вот, например, сейчас очень популярен ТикТок, да, челленджи. Вот, и поэтому заказывают в этой тематике. Сейчас также самое есть разработанные разные программы на экранах, да, на телевизоре, либо прожекторе, что детки делают задания, именно то, что дано на телевизоре. Решают разные головоломки, либо танцы. Разные. Но в основном челленджи — это очень-очень популярно. Они постоянно, конечно, меняются. Вот, и также детки тоже любят снимать тиктоки уже. Там вот 3-4 класс. И вот разные у нас конкурсы, где им надо делать такое именно задание — снять тикток. И они это делают с удовольствием.
Ну, им интереснее тиктоки снимать или в каких-то квизах участвовать?
Все на самом деле индивидуально, потому что бывают праздники, где вот все хотят вот только снимать тикток, а есть, которые хотят нет, как бы больше поучаствовать в играх, в конкурсах, челленджах. Это все индивидуально обговаривается заранее с родителями. Опять же, например, если родители говорят, вот мы хотим, вот, чтобы только снимали ТикТок, приходит ведущий на праздник и понимает, что дети не хотят это делать. И в таких случаях мы, конечно, берем запасной вариант, что если вдруг они не захотят это делать, то у нас есть еще разный инвентарь, с которым мы сможем детей развлекать. Опять же, челленджи всякое.
Ну, это интересно. Действительно, если родители решают это в общем чате, то не факт, что это понравится детям, которые, да, придут на этот выпускной.
Да, бывает и такое, поэтому у нас всегда есть такой разработанный план В, что если вдруг детки это не захотят делать, то мы будем делать то, что, ну, детки хотят все же, потому что это ихные тени, у них должны быть эти эмоции и радость, поэтому как-то так.
Потому что мне кажется, что вот, конечно, лабораторные какие-то вот эти работы проводить, это дико интересно, мне бы понравилось, да, но это же выпускной, ты как бы со школы прощаешься хотя бы на летние каникулы, а тут опять что-то там.
Эксперименты, они очень-очень интересные, потому что там работают, например, с сухим льдом, либо жидким азотом. В конце еще можно сделать мороженое. Детка попробует. Это очень-очень вкусно. Как бы вот я сама вот взрослая, уже сколько раз я делала это мороженое, сколько раз я ела, но по сей день ем, если вот делаем все вместе, все в восторге. И это нет такого, что это скучно, либо нудно. Это, опять же, в игровой форме. И детки сами вот участвуют. Опять же, например, там надо помешать что-нибудь, да, либо что-нибудь сделать. Поэтому они в этом с удовольствием участвуют.
А как это все выглядит по оформлению? Чем оформляется цель? цветами, шариками? Вот какие в этом плане тренды?
Сейчас очень актуально делать фотозоны с шариками. Да? Получается, на заднем фоне какой-нибудь там баннер, да, и вот все украшается фотозона именно вот шарами. Это очень-очень красиво, эстетично. Цветы, опять же, это, наверное, больше для ребят постарше, либо это уже совсем для взрослых, да. А деткам, конечно, лучше шарики.
Но вы ведете до 9 класса, да? Мы об этом можем говорить. Хорошо, значит, у нас еще планка возраста повышается. Чего хотят девятиклассники? Там уже, мне кажется, ребенок может полноценно уже заявить о своих желаниях, и 15-летке вряд ли что-то там сверху можно спустить, он на все согласится.
Да, чтобы понять их желания, надо, во-первых, к ним прийти на классный час и с ними познакомиться и обговорить. Это не делается за неделю, это не делается за месяц, это надо конкретно пораньше, потому что 9 класс.
А кто приходит? Ведущие, да?
Конечно, ага. Конечно. Это к ним надо вот прийти, с ними пообщаться, познакомиться, чтобы они тебе тоже доверяли и могли рассказать все, что они хотят на этом празднике. Приходим на классном, например, часе, да, общаемся с ними, вот, потом, возможно, мы еще с ними либо делаем там WhatsApp-группу, и они кидают разные идеи, либо через учителя это все делается, она передает, они заполняют разные анкеты, но это должен быть день такой незабываемый, чтобы им он очень-очень понравился.
А как у вас получается наладить контакт? Потому что переходный возраст, он трудный, как мы все знаем.
Ну, у нас, наверное, с ними не такая большая разница.
Возраст.
Да. В районе, ну, там, получается, от 8 до 10 лет, плюс-минус так, да. И я тоже слежу, что им интересно, потому что если я не буду за этим следить, я не смогу с ними работать, я не смогу с ними контакт налаживать. Мы должны быть на одной волне, как бы, поэтому общаемся, их надо немножко иногда раскрепостить, чтобы они заговорили с тобой хотя бы, либо найти с ними общий язык, сначала поинтересоваться, что им интересно, что им нравится, чтобы они рассказали про себя. На самом деле, они любят про себя рассказывать, и вот так ты можешь разную информацию вот достать, чтобы ты хотел бы вот на этом празднике, может быть, а потом им уже предлагаешь, и они говорят, хотят они это, не хотят, как бы с ними вот так.
Что нужно знать о безопасности? Ну, когда мы говорим о девятиклассниках, это уже, наверное, выпускное поближе к вечеру можно делать, не обязательно в утренние часы. А как действительно следить, чтобы не разбрелись, чтобы все остались на месте?
Ну, наверное, у меня еще не было такого опыта, чтобы все расходились, каждый по своему уголку. Обычно все находятся вместе, да, ну, понятно, надо более вот родителям, наверное, следить, потому что 9 класс, это уже тогда начинается, что дети, подростки начинают употреблять алкоголь. И вот, опять же, мы предупреждаем родителей, ну, что мы не знаем, что будет после нас, да, это уже родители ответственность. Но во время нашего праздника, чтобы они говорили со своими детьми, чтобы таких случаев не было. Да, как бы все активно обычно тоже участвуют. У меня еще, по моему опыту, наверное, очень хорошо, что не было такого вот опыта, но еще никто не расходился.
А в телефонах сидят?
Нет.
Нет? Нет.
Они приходят на праздник. Опять же, может, на выпускных у меня, конечно, такого не было, но на днях рождения других, да, бывает, что детки, если залипают там в телефон, то тогда смотришь, один, два, три, и начинаешь их увлекать. Значит, ему либо мало внимания, и это внимание надо уделить, либо надо, опять же, сделать телефон-челлендж. Там фото, ну, как сказать, фотографироваться, да, разные челленджи, там, не знаю, сфотографироваться со столбом за 7 секунд. И все бегут к этому столбу, да, сфотографироваться с мамой там за 7 секунд, и все бегут. Надо тогда пытаться увлечь. Опять же, в телефоне тоже есть разные хорошие игры, которые можно использовать во время праздника. Опять же, эти квиз, да, либо создавать мемы и их комментировать. Тоже такой формат может быть.
А вы за то, чтобы родители присутствовали на выпускных?
На самом деле, я смотрю на это нейтрально. А, как бы, да, родители могут не участвовать, но и родители могут участвовать, да. Так же самое, если, например, родители будут тоже на месте, то мы заранее спрашиваем, ли, может быть, родители сами тоже хотят в каких-то конкурсах поучаствовать. Ну, часто бывает, что да, родители тоже участвуют, и самим ребятам интересно, да, как бы, например, dance battle, дети против родителей, это же очень интересно, и они тогда тоже в восторге, есть что вспомнить, и ребятам, и родителям.
Ну, мне кажется, такой возраст, когда, наоборот, дети хотят показать свою какую-то самостоятельность.
Все по-разному. Это, опять же, это у нас у каждого что-то индивидуальное. Да? Это все зависит, опять же, от воспитания, от класса, от руководителя. Тоже очень много чего зависит.
Угу. Самый шикарный выпускной в вашей практике и самый бюджетный, но от этого не менее хороший.
Самый шикарный, наверное... Я буду смотреть сейчас на данный момент не по финансам, а по эмоциям ребят. У меня в том году был очень шикарный 9 класса выпускной. В каком плане? Была отдача эмоций, что уже под конец программы мы пытаемся делать максимально, чтобы это было им приятно и было что вспомнить. Опять же, фотографии, посмотреть им и пожелать друг другу что-нибудь. И когда видишь эти слезы на их глазах и вот там рассказать что-нибудь смешное, что произошло вот за эти 9 лет, это, вот, мне кажется, это самое шикарное. Самое-самое шикарное, когда ты видишь, что они плачут, не только девочки, да, но еще и парни, что им есть что вспомнить. А вот по поводу бюджета... На самом деле очень сложно сказать, потому что, мне кажется, лучше сделать качественно, да, и в это вложиться, потому что, опять же, это один раз в жизни, да. Ладно, мы не будем смотреть там 12 класс, да, выпускной университет и так далее, там уже будет совсем по-другому. Но именно, например, того же самого 9 класса или садика, либо 3-го, 4-го класса, неважно, это все равно остается на тот момент. Они после 9 класса, например, они расходятся уже. Да? И не факт, что они уже с кем-то встретятся. Поэтому это надо сделать незабываемым, несмотря ни на что.
Ну, родители готовы платить? У нас есть такая уже культура сформировалась, что да. Вот, да, мы привыкли, что у нас есть выпускные, готовы в это вкладываться, собирать деньги.
Да. У них с этим не... Ну, хотя бы в моей практике, наверное, вот за 7 лет такого не было, что они уже заранее это, во-первых, начинают об этом думать. Это будет либо сентябрь, либо тот же самый октябрь. Они уже тогда начинают планировать уже потихоньку выпускной. И тогда уже узнаю там про бюджеты. Опять же, конечно, мы можем, как сказать, посмотреть, какой у них есть бюджет, да, какой они готовы. Да, и мы уже, опять же, делаем под этот бюджет предложение. И они уже выбирают сами, что они хотят, что они не хотят.
Ну, можно сказать, что вы себе тоже как-то компенсируете через вот эту организацию и ведение праздника то, чего, например, не было у вас в детском саду или в 9 классе? Ну, хотя бы эмоционально.
Эмоционально? Ой, сложно сказать на самом деле, потому что у меня были такие родители, у меня на самом деле мама была еще тот организатор. Она могла и создавала мне дни рождения, и конкурсы. И опять же, когда у нас, я помню, вот свой 9 класса выпускной, то у нас мы сами все придумывали, сами решали, что мы будем делать. Не было такого, что за нас решали родители.
Ах, вот и откуда у вас корни, да?
И это все хватило нам.
Растут, да, понятно. Наталья Курбатова, ведущая детских мероприятий, рассказала нам о трендах этого сезона. Спасибо большое, что пришли, и хороших праздников. Отпускаем вас дальше, у вас наверняка выпускные. До свидания, спасибо.
До свидания.
Лето было полным-полно. Я сидел на балконе, кусая черешню, а косточки сплёвывал вниз. Я касался ногой небес, я касался рукой травы и влюблялся с разбега. гром и не ждал до первой звезды. Ногой травы и влюблялся с разбега, и делал погромче, и не ждал до первой звезды. Касался рукой травы и влюблялся с разбега, и делал погромче, и не ждал до первой звезды.
Домская площадь.
Будильный гость.
Часов и 38 минут. Будильный гость еще и огненный по совместительству. Есть такая работа — делать фаер-шоу. Как управлять огнем и превратить это в дело жизни, расскажет Екатерина Трейманы, лидер фаер-шоу группы «Атар». Здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас и волосы такие огненного цвета, красивого.
Спасибо, очень приятно.
Дорогие друзья, присоединяйтесь к видеотрансляции студии. Нас можно не только слушать, но и смотреть. Станьте радиозрителем в том числе. Ну что ж, я узнала за эфиром, что вы пришли в фаер-шоу из фехтования. Это так удивительно. Расскажите об этом пути побольше.
Я довольно долго, наверное, около 10 лет занималась разными видами фехтования, в том числе и арт-фехтованием. Это театрализированные постановки поединков. И мы выступали в какой-то из дней... В Орега, да, на площади Орега в день города. Мы показывали фехтование, но каждый раз делать одно и то же любому артисту однажды наскучит. Поэтому мы придумали, что мы в этот раз хотим сделать что-то особенное. И мы решили поджечь наше оружие. Мы попробовали, нам понравилось, зрители очень были рады все это увидеть, зрители были в восторге. И после этого... мне пришла идея в голову создать свою группу огненного шоу. Окей, Google, что такого интересного и классного я еще могу поджечь? Давайте, друзья, знакомые, соберемся и сделаем что-то такое супер интересное.
Ну, получается, пластичность у вас в крови. Но если мы возвращаемся к этому самому первому опыту, поделитесь вот действительно изнанкой вашего дела. Как это сделать так, чтобы вы фехтовали в тот раз на мечах, как я понимаю, да?
На мачете.
На мачете?
На мачете.
Как сделать так, чтобы мачете еще и горело? То есть, понимаете, это же как бы все-таки в движении от этого пламени еще больше, да, разгорается, получается. Ну, а как сделать так, чтобы оно не потухло вдруг?
Ну, технические вопросы. Может быть, не самое интересное. Если в двух словах, мы просверлили небольшое отверстие и закрепили наружу керамическое волокно, которое пропитали топливом, керосином. То есть спицами, проволокой мы закрепили это волокно, пропитали, оно горело, не сгорало, и красиво-красиво.
А вы говорите, неинтересно. Это очень интересно. Такая огненная инженерия практически. Хорошо. Ну, сейчас у вас пройдет мастер-класс. Сегодня это состоится в час дня, где инструкторы, артисты смогут показать, как это все выглядит, да, чем можно жонглировать, и, может быть, даже научить желающих. Вот расскажите об этом побольше.
Да, сегодня в час дня в Мангале по адресу Ладрыгас 3 пройдет день открытых дверей, открытая тренировка. Мы будем показывать основу владения четырьмя видами самого популярного реквизита – пой, став, вера и, вероятно, даблы. Надеюсь, что успеем. И также мы будем показывать небольшие хореографические зарисовки, элементы из наших номеров, которыми мы выступаем. Будет возможность поучиться крутить, посмотреть, позадавать вопросы, потрогать рабочий живой реквизит, который вот только вчера из выступления, и узнать, окунуться поподробнее в этот таинственный, наверное, мир огненного искусства.
Вход свободный, но 16+.
Да, вход свободный, 16+. Если с сопровождением родителей, можно и младше.
Друзья, если у вас есть вопросы по мастер-классу, вы можете нам написать. Мы работаем в прямом эфире, пока эксперт в студии. Ну, воспользуйтесь этой возможностью. Ну и вообще задавайте вопросы о фаер-искусстве, те, которые вас интересуют. Как проходят вообще тренировки, занятия? Я так понимаю, это нельзя делать в помещении, потому что сейчас везде детекторы, это может же среагировать. И будет не только фаер-шоу, но и водное шоу.
Ну, мы, конечно же, тренируемся с тренировочным реквизитом в большом, уютном, светлом зале. Огонь новичкам в руки я, естественно, не даю. Первая тренировка с огнем происходит, ну, самое раннее, через 3 месяца. Иногда и позже, в зависимости от подготовки человека. Первый раз, когда человек крутит огонь, держит огонь в руках, естественно, с ним проводят инструктаж, техника безопасности. Я полчаса читаю лекцию, что нужно и что не нужно делать. То есть в безопасных, контролируемых условиях человек постепенно, очень понемножку учится делать это безопасно для себя и окружающих.
Вы говорили о реквизите. Я поняла только одно обозначение из 5. Можете рассказать поподробнее, как это выглядит? Мы попробуем визуализировать.
Реквизита очень много, он очень разный, он постоянно развивается. Самое популярное и всем известное – это став, то есть длинная палка и 2 фитиля на конце. А также известны пой, такой шарик на веревочке, 2 шарика у одного человека, иногда больше, 3-4 бывает. Веера часто используют. Есть менее популярные, но тем не менее все еще зрелищные реквизиты, такие как горящие крылья, левистики, короны, драгонстав. На перечисление всего реквизита может идти очень много времени.
Какой ваш любимый?
Я начинала с паёв. Не могу сказать, что это самый простой в управлении реквизит, но он очень хорошо развивает координацию, умение владения своим телом. Сейчас мне на самом деле сложно сказать, потому что я работаю с паями, с веерами, с стафами, драгон-стафами и так далее, и все сразу. Но, наверное, пои. Пои будет на первом месте.
Как это работает с точки зрения безопасности? Вы можете позволить себе хоть немножко расслабиться? Или вы при всей этой легкости и этом практически танце внутри у вас все равно есть некое напряжение?
Я занимаюсь этим уже больше 12 лет. Выступление для меня уже рутина. Естественно, концентрация – это очень важно. Естественно, есть множество факторов, которые мы не можем заранее предсказать. Скользкая трава, дождь, там какие-то внезапные, не очень трезвые люди, которые хотят прийти на сцену. Естественно, концентрация должна быть на первом месте. Но и нет такого, что мандраж, конленги трясутся, вдруг что-то пойдет не так. То есть, с одной стороны, свободно, легко, с другой стороны, сосредоточенно и очень внимательно.
Но вы пришли в этот жанр из спорта. У вас наверняка очень высокая самодисциплина. А если это человек, который никогда вообще не был со спортом на «ты», он сможет вообще обучиться и быть на уровне?
Любой человек может прийти и начать учиться. То есть мы берем абсолютно всех, у нас нет какой-то выборки, только танцоры или только спортсмены. Возможно, у тех, кто занимался, учился владеть своим телом, будет немножко проще, немножко быстрее. Но энтузиазм, желание добиться, научиться – это самое важное, гораздо важнее, чем спортивное или танцевальное прошлое.
А есть ли какие-то перспективы вот дальше уже работать в этом жанре, может быть, ездить, гастролировать, или все-таки это как вот такое хобби, увлечение и классная такая отметка в резюме, чтобы потом все переспрашивали?
Мы ездили по Балтии, Эстонии, Литве, бывали и дальше в более теплых странах за границей, но естественно, мы хотим развиваться, мы хотим расширять нашу группу, и поэтому мы ищем новых артистов, чтобы создавать большие коммерческие шоу и ездить с ними по Европе или дальше.
Но у нас аудитория как вообще воспринимает именно такое вот фаер-выступление? Мне кажется, что это не совсем привычно, да? То есть это всегда такой вау-эффект, это удивление очень большое.
Да, на данный момент, пока еще, я надеюсь, что это в скором времени изменится, огненное шоу это не очень популярно, но его чаще всего заказывают вместо или перед салютом, и да, люди в шоке, что можно держать огонь и обжигаться красиво, им крутить, создавать рисунки. Я очень-очень надеюсь, что в будущем это будет гораздо более распространенный жанр.
Но пока нет такой насмотренности, которая могла бы перерасти в какую-то уже такую привычку зрителя, да? Пока еще вы удивляете.
Да, да.
Ну, вы сказали, что в Риге всего 3 коллектива, которые занимаются фаер-шоу.
Нас немного. 3 или 4 по Латвии, даже сказать. Потому что есть, я знаю, в Даугавпилсе несколько. Не так просто отследить, потому что коллективы небольшие. У кого-то есть сайт, кто-то выступает только сезон, кто-то пару лет не выступал и вдруг вышел на связь. Это не очень популярное хобби, поэтому ну, мы как бы есть, но в каком-то своем закрытом пространстве, наверное.
Давайте еще про такую огненную кухню поговорим, огненное закулисье. Есть ли у вас какой-то, назовем это райдер, но я сейчас поясню, да, я расшифрую. То есть какие-то ваши требования к площадке, на которую вас приглашают? Не знаю, там, чтобы... Я не знаю, чем тушить вот такой артистический огонь, назовем его так. Ну, я сейчас фантазирую, ну, там, чтобы была запасная вода, допустим, да?
Да, есть определенные требования к площадке. Она должна быть достаточно большой, то есть в зависимости от количества выступающих артистов и объема пиротехники, который мы везем с собой, мы озвучиваем длину, ширину площадки. Над площадкой точно не должны быть ветки деревьев, соответственно, должна быть достаточно большая свободная поляна рядом. Не должно быть ничего легко воспламеняющегося, естественно, никаких машин. Там много нюансов, и они все зависят от того, какую именно программу и что именно мы везем с собой.
Ну и в ночь, наверное, надо ехать, работа в ночь. Я смотрела только в темное время суток огненное шоу, потому что, ну, это элементарный эффект не выглядит, да, когда вот это пламя в ночи горит.
Естественно. Но бывали случаи, забавные случаи, когда нас просили выступить с утра или днем. Странно, непонятно, но можно.
Угу. Животные, наверное, исключаются на площадке, потому что, ну, есть праздники dog-friendly, но абсолютно неизвестно, да, как собака может отреагировать на такое.
Да, мы просим гостей либо держать собак на строгом поводке, либо увести, естественно. Но собаки на самом деле гораздо умнее в этом плане людей. У меня не было за 12 лет ни разу случая, чтобы собака или кошка выбежала на площадку.
А люди выбегали?
А люди так делали.
Угу. Ну, это особый градус настроения, наверное, там присутствует.
Самое опасное – это маленькие дети, которые не знают, что такое огонь, не понимают, что это опасно, родители которых отвлеклись или ушли. Вторая опасная категория людей рядом с площадкой огненного шоу – это нетрезвые люди. Естественно, им море по колено, и они хотят обниматься с человеком, который крутит что-то большое и горящее. Или... Я тоже так могу.
Ну, вы наверняка знаете о таких моментах, и уже пути к отступлению, да, у вас уже спланированы. Да, в общем, друзья, будьте аккуратны, не делайте так никогда. Как вы себя защищаете? Может быть, у вас есть какой-то огнеупорный костюм? Может быть, вы чем-то покрываете тело? Вы и о своей безопасности тоже должны беспокоиться, да?
У нас нет какого-то чита. Вот мы покрылись чем-то и никогда ни за что не загоримся. Это именно техника безопасности, много тренировок, много работы с тренировочным и горящим реквизитом около зала. То есть нет такого, что мы какие-то суперлюди, которые покрыли себя чем-то и поэтому так свободно крутим. Мы этому учимся, мы этому научились, мы этому можем учить других, и мы это показываем.
Ну, вы крутите так, что вообще себя не задеваете, да? Потому что, ну, если бы так было, вы бы в ожогах, наверное, остались после каждого выступления.
Да, мы все крутить так, чтобы не обжигаться и не обжигать других людей или площадку.
Какое-то у меня очевидное умозаключение, да, сегодня получилось. Ну, хочется еще узнать поподробнее. Ну, вот действительно, расскажите еще то, чего мы не знаем о шоу, о фаер-шоу, и даже не могли себе представить.
Я могу рассказать о том, откуда появилось фаер-шоу и чем сейчас является. То есть это изначально цирковое искусство. Раньше были такие люди, которых называли факирами. Они выдували огонь, они ходили по стеклу, они тушили факела у себя во рту. Ну, вот таким вот образом вызывали восхищение у публики. Также когда-то небольшое племя маори крутило камушки на веревочках, развивая таким образом силу, координацию и красуясь перед своими женщинами. В какой-то момент это каким-то чудесным образом соединилось, и люди начали крутить вместо камушков фитили, делая их из каких-то огнеупорных материалов. Создавались параллельно другие виды реквизитов. Все это развивалось. Именно это движение, огненное шоу, это как подраздел движения flow arts, то есть манипуляция с предметом. Это и жонглирование, и контактное жонглирование, и какая-то акробатика. Там очень много всего внутри. Flow arts также включает в себя не только огненное шоу, но и световое шоу. В световом шоу используются, в принципе, все те же реквизиты, все те же поистафы и прочее, что и в огненном, только они светятся.
Ну, еще какие-то основы естественных наук, там, элементарная физика, это тоже, да, нужно какое-то иметь представление вообще, как это в природе работает. И инстинкт самосохранения, да, немаловажно. Но этот трюк с тушением факела во рту, он прошел через просто века, получается, да?
И до сих пор всех удивляет. А на самом деле это настолько просто.
Да, а расскажите.
А приходите на тренировку, а я вам покажу.
Скажите, ну вот до этого, ну, во рту же какая-то, наверное, видимо... жидкость может находиться или просто вот сам вакуум тушит?
Я бы не хотела об этом рассказывать в прямом эфире, потому что нас слушают разные люди, и мне бы не хотелось, чтобы вам потом приходили комментарии типа я попробовал и загорелся, обжегся или что-то.
Не ходите. Ни в коем случае.
Я расскажу, как это делать.
Все трюки, да, все трюки должны совершаться профессионалами. Ну и действительно, в завершении такой самый, наверное, главный вопрос. Вы после стольких лет практики, да, и выступлений, вы с огнем на «ты» или всегда с ним нужно все-таки на «вы» и вот, знаете, такую уважительную дистанцию держать?
Есть такая присказка, которую я обычно рассказываю новичкам, которым готовлюсь дать огонь в руки. Вот сначала человек всегда боится огня. То есть, ну, мама в детстве говорила: не трогай спички, не подходи к плите, огонь опасно, страшно. Люди боятся огня. Боятся до паники, огня нельзя. Больше боишься, больше обжигаешься. Вторая стадия – это когда человек уже не боится. Я тут мастер огня, я могу вообще абсолютно все, я повелитель, и тогда человек обжигается еще больше. И последнее, к чему я хотела бы, чтобы пришли все наши ученики, это я уже уважаю огонь, я уже его не боюсь, я с ним на «вы», но я знаю, как с этим работать.
Екатерина Треймана, лидер фаер-шоу группы «Атар». И еще раз напоминаю, что сегодня в 13:00 рядом со станцией «Мангали» можно прийти на бесплатный мастер-класс и как-то прикоснуться к этому огненному искусству и, может быть, в нем остаться.
Буду рада вас видеть.
Спасибо большое за ваш рассказ. А нам пишут: очень люблю ваши передачи. Спасибо. Лидия из Добыла написала: Лидия, благодарю вас за такой добрый комментарий. Всегда очень приятно это слышать. Таким теплом разливается это в душе. Спасибо большое. Друзья, на сегодня это все. Продюсер программы Наталья Мещерякова. За пультом был Александр Шайцанов. Музыкальный редактор Кристина Золотаренко. У микрофона была я, Алиса Орлова. Спокойного всем дня. А далее в эфире программа «Александр Студия». Оставайтесь с ЛР4.